Глава 15. Высота Снефельс равняется 5000 футов. Вулкан замыкает своим двойным конусом трахитовую цепь, обособленную от горной системы острова. С того места, где мы находились, не видно было на сером фоне неба обеих его остроконечных вершин. Я заметил только, что огромная снежная шапка нахлобучена на чело гиганта. Мы шли гуськом, предшествуемые охотником за гагами. Наш проводник вел нас по узким тропинкам, по которым два человека не могли идти рядом. Дорога была трудная, и мы вынуждены были шагать молча. За базальтовой стеной фьорда Стапи начались торфяные болота, образовавшиеся из древнего растительного мира полуострова. Залежи эти столь богатые, что их хватило бы для отопления жилищ всего населения Исландии в продолжение целого столетия. Они представляют собой чередование пластов торфа с прослойками пористого туфа и нередко достигают в ширину 70 футов, о чем можно судить по их вертикальному разрезу со дна какой-нибудь расщелины. Как истый племянник профессора Лиденброка, я, несмотря на свои страхи, с интересом наблюдал минералогические достопримечательности, представляемые этим огромным естественно-историческим музеем. Вместе с тем я восстанавливал в памяти и геологическую историю Исландии. Этот удивительный остров, очевидно, поднялся из водных пучин в относительно недавнее время. Быть может, он и теперь все еще продолжает подниматься над уровнем океана. Если это так, то его возникновение можно приписать только действию подземного огня. В таком случае теория Хэмфри Дэви, документ Сакнуса, самоутверждение моего дядюшки, все это разлетается как дым. Космогоническая гипотеза заставила меня тщательно исследовать природу почвы, и я тотчас же представил себе все этапы возникновения этого острова. В отдаленную геологическую эпоху остров представлял собой сплошной горный массив, медленно поднимавшийся над поверхностью океана под действием подземных сил. Вулканов еще не существовало, огонь еще не вырывался из их недр. Много позже на острове образовалась огромная трещина, перерезавшая его по диагонали, с юго-запада на северо-восток, через которую стала изливаться трахитовая масса. Явление это еще не носило бурного характера. Трещина была столь велика, что расплавленное вещество, исторгнутое из недр земли, спокойно растекалось в виде обширных гладких или бугорчатых покровов. В эту эпоху появились полевой шпат, сиенит и порфир. Но благодаря этой огненно-жидкой массе, охладившейся и затвердевшей на поверхности земли, толща земной коры значительно увеличилась, а стало быть, возросла и сила ее сопротивления. Образовавшийся трахитовый покров не давал больше выхода расплавленной массе, скопившейся в недрах земли. И вот настал момент, когда сила ее механического давления стала столь значительной, что земная кора приподнялась, и на поверхности земли стали возникать конусообразные возвышенности, в которых образовались глубокие ходы. Так появились вулканы, а на их вершинах впадины, так называемые кратеры. За этими явлениями последовали явления вулканические. Сперва через образовавшиеся выводные каналы извергались базальтовые потоки, которые, застывая, принимали самые причудливые формы, и их замечательные образцы встречались на нашем пути. Мы ступали по базальтовым темно-серым скалам, напоминающим призмы на шестигранном основании. Вдали виднелось множество усеченных конусов, некогда бывших жерлами огнедышащих гор. Вслед за расплавленным базальтом вулкан, активность которого вновь возросла за счет погасших кратеров, стал извергать лаву, вулканический пепел и шлак. Я видел собственными глазами на его склонах их длинные застывшие потоки, похожие на разметанные пряди волос. Такова была последовательность явлений, в результате которых возникла Исландия. Все они связаны с действием подземной огненной массы, и было бы безумием предполагать, что под земной корой отсутствуют вещества, находящаяся в состоянии плавления и кипения, и еще большим безумием было предположить, что можно достигнуть центра Земли. Я немного успокоился относительно исхода нашего путешествия, когда мы шли на приступ Снефельс. Дорога вела в гору, камни выскальзывали из-под ног, и все труднее становилось идти. Приходилось быть крайне осторожным, чтобы не упасть. Ганс преспокойно шествовал впереди нас, словно шел по ровному месту. Иной раз он исчезал за огромными глыбами, и мы на мгновение теряли его из виду. Тогда резким свистом он указывал направление, по которому мы должны были следовать. Зачастую он останавливался, подбирал обломки скал и располагал их в виде вех, по которым, возвращаясь обратно, было бы легко найти дорогу. Последующие события сделали такую предосторожность излишней. За 3 часа утомительного пути мы добрались только до подножия вулкана. Ганс дал знак остановиться, и мы разделили наш скромный завтрак. Дядюшка ел торопливо, чтобы поскорее отправиться дальше, но эта передышка была предназначена также и для отдыха, и ему пришлось подчиниться проводнику, который только через час подал знак трогаться в путь. 3 исландца, охотники за гагами, столь же молчаливые, как и их товарищ, не говорили ни слова и ели умеренно. Мы уже поднимались по склонам Снефельс. Его снежная вершина, вследствие оптического обмана, обычного в горах, казалась совсем близко от нас, но сколько еще часов прошло, пока мы добрались до нее? И с какими трудностями? Камни вырывались у нас из-под ног и скатывались на равнину со скоростью лавин. В некоторых местах угол наклона по отношению к горизонтальной плоскости составлял по крайней мере 36 градусов. Было невозможно карабкаться по такой круче, и приходилось не без труда обходить эти места, причем мы всячески помогали друг другу. Дядюшка старался держаться как можно ближе ко мне. Он не терял меня из виду, а иногда и поддерживал меня. Что касается самого дядюшки, у него, вероятно, было врожденное чувство равновесия, потому что он ни разу не споткнулся. Исландцы, хотя и нагруженные багажом, взбирались с ловкостью истых горцев. Глядя на вершину Снефельс, я считал невозможным добраться до нее по такой крутизне. К счастью, после целого часа мучительного пути перед нами неожиданно оказалась своеобразная лестница, появившаяся среди снега, покрывавшего вершину вулкана. Это природная лестница, которая образовалась из массы выброшенных вулканом камней, очень облегчила наше восхождение. Если бы поток камней не был задержан складками почвы, он скатился бы в море, образовав новые острова. Во всяком случае, импровизированная лестница сильно помогла нам. Крутизна склонов все возрастала, но каменные ступени облегчали и ускоряли наш подъем настолько, что стоило мне на минуту отстать от своих спутников, как фигурки, мелькавшие вдалеке, казались совсем крошечными. К 7 часам вечера, преодолев 2000 ступеней, мы оказались на выступе горы, служившем как бы основанием для самого конуса кратера. Море расстилалось перед нами на глубине 3200 футов. Мы перешли границу вечных снегов, которая в Исландии вследствие сырости климата не очень высока. Было холодно. Дул сильный ветер. Я чувствовал себя совершенно измученным. Профессор, убедившись, что мои ноги отказываются служить, решил сделать привал, несмотря на все свое нетерпение. Он дал знак охотнику, но тот покачал головой, сказав:
«Оф, ван фель!» «Отказывается», — сказал дядюшка. «Надо подняться еще выше».
Потом он спросил у Ганса причину такого ответа.
«Мистер»,
— ответил наш проводник.
«Я, мистер»,
— повторил один из исландцев с явным испугом. «Что означает это слово?» — спросил я тревожно.
— Взгляни,
— сказал дядюшка. Я посмотрел вниз. Огромный столб измельченных горных пород, песка и пыли поднимался, кружась подобно смерчу. и ветер относил его в ту сторону, где находились мы. Темной завесой нависал этот гигантский столб пыли, застилая собою солнце и отбрасывая тень на гору. Обрушься этот смерч на нас, мы неизбежно были бы сметены с лица земли. Это явление, которое наблюдается довольно часто, когда ветер дует с ледников, называется по-исландски «мистер».
«Хастить! Хастить!»
— кричал наш проводник. Хотя я и не знал датского языка, но сразу понял, что нам надо следовать за Гансом и как можно скорее. А между тем Ганс уже огибал конус кратера, но наискось, чтобы облегчить нам путь. Вскоре смерч обрушился на гору, которая задрожала под тяжестью его удара. Камни, подхваченные вихрем, сыпались, как при извержении вулкана. К счастью, мы находились уже по другую сторону горы, а, следовательно, были в безопасности. Если бы не предусмотрительность проводника, наши искалеченные тела были бы сброшены вниз, как обломки какого-нибудь метеорита. Ганс считал, однако, неблагоразумным провести ночь на внешнем склоне горы. Мы продолжили восхождение зигзагами. 1500 футов, которые нам еще оставалось преодолеть, отняли у нас почти 5 часов. На обходы и зигзаги пришлось, по крайней мере, лишних 3 лье. У меня больше не было сил. Я изнемогал от стужи и голода. Воздуха, уже порядочно разреженного, мне не хватало. Наконец, в 11 часов вечера в глубокой темноте мы достигли вершины Снефельс, и прежде чем укрыться во внутренности кратера, я успел взглянуть на полуночное солнце в низшей точке его стояния, откуда оно бросало свои бледные лучи на дремлющий у моих ног остров.